продолжаем вещание с KCEL Eurasian Mobile Summit. И именно здесь сегодня в полях расположилась подкастная зона Ertin Media. И в этом выпуске, если до этого мы говорили про ИИ в венчурных технологиях и в целом в сфере промышленности, образования и стартапов, пришло время поговорить про ИИ в действии, а именно в сфере брендинга, дизайна, нейрографии. Да. И я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, Рис Есентаев, нейродизайнер. Привет, Рис.
Привет.
Да, расскажи более подробно. Угу. Крутая профессия, классно звучит. Что она означает в действии?
Да, на самом деле, так как профессия довольно свежая, новая, точнее направление, да, и то пока еще все эти названия профессий только формируются, вот, и многие используют разные названия. Кто-то называет это нейрокреатор, кто-то нейрохудожник. Так как у меня большой бэкграунд в графическом дизайне, и я в основном работаю именно в сфере дизайна, рекламы, то я подумал, что, наверное, правильно будет называть меня нейродизайнером.
Вот. Да. Ну, сегодняшний наш саммит начался с такой важной, интересной темы, как раз и в творчестве, и в дизайне, а дизайн является неотъемлемой частью нашей жизни. Да, вот о чем говорили на панельной сессии, самое важное, да, и куда вот мы движемся глобально как страна, есть ли у нас какие-то здесь интересные точки роста?
Да, на самом деле у нас получилась очень интересная панельная дискуссия. Дело в том, что собрались эксперты из разных областей, связанных с ИИ. Это были и ученые, и разработчики, и АИ-стартаперы, и художники. И было интересно послушать с разных точек зрения мнения и общие боли. Вот. И много говорили о том, что у нас не хватает железа, а это основа. На самом деле можно было говорить еще очень долго. Мы так прошлись по поверхности, потому что каждое из направлений, оно представляет большой интерес. Вот. Но было очень интересно, получил много новых знаний.
Да. А вообще ИИ плюс дизайн, что в итоге рождается, как это можно использовать в деле, в работе, в ежедневной такой рутине?
Так как я и говорил, у меня большой бэкграунд именно в графическом дизайне, мы с моим партнером основали студию графического дизайна «Гравитация» и занимаемся в основном идентикой, то есть мы упаковываем бренды. Но проблема в том, что пока ИИ не справляется с брендингом абсолютно. Мы пробовали применять при создании логотипов, и какие-то процессы можно заменять, отдавая условно придумывание какого-то концепта или эскиза, но глобально пока ИИ не особо справляется. Вот. Но я нашел другое применение. Дело в том, что я себя позиционирую как исследователь нейросетей. Мне интересно, так как я не со стороны технической захожу в эту область, а со стороны человека, который это все применяет, мне интересно, как можно эти новые продукты, которые выходят сейчас с огромной скоростью, сразу пускать в дело. И вот все мои проекты, которые сейчас ко мне заходят, практически каждый проект, я не знаю, как он пройдет, потому что это каждый раз эксперимент. Ко мне приходят, говорят, можно ли сделать вот это? Я говорю, я не знаю, давайте попробуем. И как раз в ходе создания этих проектов я изучаю новые инструменты. Это немножко рискованно, но всегда суперинтересно. Я применял и в таких сферах, как стрит-арт, создание рекламных роликов и анимации, создание рекламных кей-визуалов, иллюстрации, плюс я поучаствовал в нескольких выставках. Ну, конечно, такие стандартные направления, как SMM и так далее, это вообще прям must-have. Очень легко стало создавать новый контент благодаря нейросетям, практически каждый может делать.
Да. Ну, у всего есть обратная сторона. Буквально недавно наша команда была на TEDx в Астане, и там рассказывали, как астрофизики используют ИИ. С одной стороны, это может упростить задачу, с другой стороны, сделать то есть какой-то путь более примитивным, да, и наоборот, привести ученых к каким-то банальным вещам, ну, то есть, да, закрыть дорогу. Вот здесь, в сфере искусства, творчества, дизайна, есть ли обратная сторона использования искусственного интеллекта?
Конечно, да. Я думаю, что, несмотря на все страхи того, что искусственный интеллект заменит людей, все равно останутся люди, которые будут делать многие вещи вручную, несмотря на то, что их можно перевести, да, на ИИ. Потому что все равно это будет такое массовое производство. Оно будет довольно одинаковым, несмотря на то, что есть большое разнообразие в том контенте, который создает ИИ. Все равно это будет условно по одной технологии, по одному лекалу. И, ну, в истории человечества было много разных технических эволюций, да, допустим, когда появился фотоаппарат. Но и люди боялись, что искусство умрет, да, что люди перестанут рисовать. Но все равно остались художники, да, они никуда не делись. То же самое будет здесь. То есть ИИ скорее заберет на себя какие-то рутинные процессы, но кто-то будет продолжать эти рутинные процессы делать вручную, просто потому что ему по кайфу это.
Но в бизнесе часто говорят, либо ты обуздал и используешь его, управляешь, закрывая базовые, да, какие-то потребности, либо он управляет тобой. Вот то же самое, получается, происходит и в творчестве.
Конечно, да. Но все равно, даже несмотря на то, что вам не обязательно использовать ИИ в своей деятельности, я думаю, что нужно максимально уделить этому время сейчас, потому что без знания ИИ вы будете сильно отставать.
Ну, ваша студия такой классный пример использования, да, современных технологий плюс базы в дизайне, в брендинге. Как ты считаешь, есть ли у нас перспектива развития стартапа в этой сфере? Есть ли необходимость разработки какой-то, да, Made in KZ? Потому что сейчас стартаперы проникают во все индустрии, тестируют, где-то они действительно не нужны, эти разработки, где-то они приживаются, идут дальше. Вот что здесь происходит? Потому что нас слушает большое количество стартаперов. Может быть, ты сейчас им какой-нибудь синий океан откроешь.
Да, я думаю, что определенно. Но вот, как я и говорил, пока в брендинге нет решений, которые могли бы позволить вот, решить проблему, связанную именно с разработкой логотипов и так далее, потому что там очень много, условно, мы в брендинге отсекаем все лишнее, и при создании логотипа нужно избавиться от всех лишних деталей, оставить только самую суть. А нейронка, она наоборот немножко усложняет. Ну, то есть ты можешь нарисовать очень условный эскиз, и потом из этого эскиза сделать супер детализированную иллюстрацию, то есть немножко обратный процесс. И если появится стартап, который сможет справиться с этой задачей, да, с упрощением и с тем, чтобы оставить самую суть, то это будет очень круто. Вот. На самом деле, с появлением нейронок у нас появилось больше пространства именно для создания концепции. То есть нейронка забирает вот эту рутину, за счет этого выигрыши те, кто как раз больше внимания уделяет идее. Ну, как всегда, да, на первое место вылезает идея, она становится первичной. Это очень классное преимущество, которое дает нейронка.
Они станут ли тогда все одинаково классными, такими приглаженными, может быть, где-то одинаковыми?
Возможно, но, скорее всего, нет, потому что все равно люди, которые оперируют, да, нейронками, они все разные, у них разные представления, разный бэкграунд, разная насмотренность, и просто нейронка будет помогать им воплощать именно их идеи. Но сейчас, вот условно расскажу про свой опыт дизайнерский. Мне всегда было интересно реализовывать разные проекты, но не хватало каких-то скиллов, да, допустим, я не особо люблю рисовать какие-то сложные иллюстрации. Я могу нарисовать иллюстрацию, но это будет векторная иллюстрация, она будет довольно простой. А чтобы сидеть и прям вот эти вот штрихи вырисовывать, это очень долго и нужно терпение. И для меня нейронка — идеальный выход, потому что у меня есть определенная насмотренность, я понимаю, как должен выглядеть продукт, но я не хочу этим заниматься, сидеть, отрисовывать. Вот, поэтому я, поняв, как можно переделегировать эту задачу нейронке, просто подключаю разные нейросети, которые быстро решают мои задачи. И поэтому эксперты, которые этими нейронками управляют, все равно у них есть свое видение уникальное. Вот, и поэтому, скорее всего, не будет вот этой вот одинаковости. Тем более с развитием нейронок появляется все больше моделей различных, с различной стилистикой, которые, комбинируя еще между собой, можно получать абсолютно разный непредсказуемый результат. Вот, то есть зависит от степени погружения. Если вы используете одну нейронку, и которая генерирует там, условно, по простому промпту примерно одинаковые вещи, то, усложняя алгоритм, можно добиваться более уникальных решений.
То есть дизайнеры в нашу эпоху своего рода тоже разработчики, да, комбинаторы?
Ну, по сути, да, по сути, да. Мы такие становимся универсальные специалисты, которым нужно во всех областях иметь определенные скиллы.
Супер. Спасибо большое, я думаю, очень интересно. Есть ли какие-то топ-3, может быть, нейронные сети, которые ты используешь, которыми можешь поделиться?
Конечно. Первая нейронная сеть — это Midjourney, конечно же, это самая популярная сейчас нейросеть. У нее есть альтернатива — это Stable Diffusion. Она гораздо более сложная в техническом плане, и у нее гораздо больше возможностей. Она позволяет работать и с анимацией, и больше контролировать результат. Вот. Но в зависимости от задачи я использую и ту нейронку, потому что у каждой есть свои плюсы. Также есть нейронка, которая называется Warp Fusion. Она позволяет работать с видео, то есть вы используете какое-то видео в качестве основы и обрабатываете его через нейросеть. И сейчас супер трендовое направление — это текст-то-видео, когда вы либо текстом пишете запрос, и нейросеть выдает вам видео, либо вы используете изображение, которое эта нейросеть оживляет, превращая в анимацию. Сейчас это, наверное, самое актуальное направление, оно активно развивается. И мы недавно сделали проект, который как раз построен на этой технологии. Это тоже был наш эксперимент. Мы создали клип для трека. Задача была просто создать визуал, но в итоге у нас получилась целая короткометражка. Вот, жду, когда она выйдет очень, потому что это, ну, действительно очень крутой проект.
Супер. Ну, да. То есть это продукт уже нейросетей и какого-то вашего уникального подхода.
Да.
Да. А какие сложности были на пути создания?
Их было очень много, да, на самом деле. Это прям было целое исследование. Дело в том, что когда вы используете изображение, ну, то есть можно было пойти путем каким? Вы пишете запрос текстовый, и этот запрос превращается в видео. Но... так очень сложно контролировать. То есть нужно настолько детально описать то, что ты хочешь получить. И все равно технология пока слабая, она выдает очень странный моушен местами. То есть могут получаться странные персонажи, у них получаются странные движения и так далее. Поэтому мы решили сначала генерировать изображение в Midjourney, а потом эти изображения уже оживлять. И у нас была раскадровка, мы по этой раскадровке сделали нужные кадры. Какие-то с крупным планом, какие-то с общим и так далее. И потом уже эти кадры оживляли. Проблема была, во-первых, в том, что очень ограниченное время, всего 4 секунды, то есть больше нельзя, поэтому у нас каждый отрезок был по 4 секунды. Второе — это сохранить узнаваемость персонажей, то есть у нас в короткометражке всего 2 персонажа основных, и, конечно же, нейронка каждый раз генерирует новых. Вот поэтому...
Вы остановись, дай предыдущего, да?
Да-да-да. А вот как сохранить? Это, да? Есть определенные способы, но они очень нестабильны. Угу. Поэтому мы пошли таким путем. Мы задали общую стилистику. То есть мы сделали видео черно-белым и таким стилизованным под старину. Это объединило всю короткометражку. Во-вторых, у нас главный персонаж — это военный. Вот. Ну и, соответственно, когда он примерно одного возраста в военной форме, да, то ты все равно ассоциативно понимаешь, что это главный персонаж. Ну и в целом... получилось задачу решить. Я думаю, что мы прям отлично справились.
Очень интересный кейс, хочется посмотреть. Mm-hmm. Спасибо, да. Мне кажется, не знаю, не знакома лично с творчеством вашей студии, но вы, наверное, как раз одни из тех, кто уже шагнул вперед, да, то есть помимо качественной разработки дизайна еще прибавился искусственный интеллект и открытие новых направлений. Но если мы откатываемся назад... проблемы в нашей сфере есть, да, предприниматели, стартаперы, никого не хочу обидеть, даже собственники крупных IT-компаний на самом деле к дизайну, к брендингу относятся как там, к второстепенным задачам, вторая, третья, четвертая.
Да.
Кто-то рисовал логотип на бегу, на ходу, кто-то мог поручить это своей племяннице. И, соответственно, когда бренд уже выходит в большую такую хорошую гонку либо на международный уровень, он понимает, так, у нас есть проблемы. Откатывается в позиционировании и понимает, что оказывается, с логотипом что-то не то, начиная с цвета, настроения, месседжа и так далее по списку. Вот можно здесь твое мнение, что сейчас происходит у нас с дизайном в стране? Мы видим визуалы, мы видим все наши вывески, очень часто хочется ругаться. Да, как ты к этому относишься? Как ты думаешь, можно ли это изменить, самое главное?
Ну, во-первых, у нас, конечно, такой менталитет. Мы не привыкли к тому, что у нас должен быть красивый дизайн вокруг. Условно, в Европе, да, как, где там красивая архитектура, много веков, и вот они привыкли к этой эстетике, и у них как-то все это
выдержано,
очень естественно, да.
Да.
Вот, у нас нет этого понимания. И да, у нас люди не понимают ценности дизайна и того, какой вклад они могут внести в сам бизнес. То есть это все-таки лицо твоего бренда, и дизайн оказывает большое влияние на бизнес. Поэтому на это нужно обращать внимание, и, конечно, нужно обращаться к специалистам. Есть, на самом деле, очень простые решения, которые могут решить, если у вас, условно, нет бюджета на хороший, дорогой логотип. Ну, можно просто взять готовый шрифт, условно, купить его и написать этим шрифтом просто ваше название. И иногда это будет достаточно, это будет довольно дешево, но стильно. Вот, то есть есть различные простые решения, которые можно применять. Помимо логотипа, нужно еще обращать внимание в целом на общую стилистику, потому что у нас тоже нет вот этой культуры, когда нужно все выстраивать, да, собирать в единую систему. Есть такая последовательность, что у вас логотип является отправной точкой, да, с которой все начинается, и он задает всю дальнейшую вот эту разработку. То есть,
коммуникацию и выстраивает.
Да, это вроде такая маленькая примитивная штука, но вот в логотипе заключена вся суть компании, все смыслы, которые она несет. Фирменным стилем мы эти смыслы раскрываем. Вот, и поэтому, когда, допустим, часто делают так, что оставляют старые логотипы, пытаются там придумать какие-то иллюстрации, что-то еще, и у вас как бы основы нет, а вы пытаетесь какими-то красивыми там штуками, которые не имеют под собой никакой концептуальной основы, да, все это разваливается. Поэтому нужно всегда начинать с самого начала, да, с основы, проработать логотип, заложить концепцию и последовательно уже вот решать вот эту вот проблему визуализации. Ну и да, у нас, конечно, есть потребность в дизайн-коде, в общем городу, потому что у нас полный хаос творится на улицах, на вывесках, да даже просто не только у бизнесов, а просто у городской навигации. Таблички на домах, то, как их размещают.
Что-то из прошлого столетия, что-то
да, это
быстро-быстро сделанное.
Кошмар. Да. И, конечно, очень хотелось бы все это привести к одному единому виду. Угу. Да, это было бы классно.
Ну, здесь, наверное, и уровень насмотренности, и желание обучать население.
Да.
Все это должно как-то качественно,
да,
повлиять.
Конечно.
Так что, коллеги, вступайте в ряды тех, кто уважает качественный дизайн. Хорошо, спасибо, Рис. У вас именно нейронаправление, да, то есть все, что связано уже с таким непрямым восприятием, да, это, наверное, и аудио, и вкус, и запах, и цвет, все, что связано с нейробиологией. Вот как вы вшиваете в разработку логотипа историю с нейро, может быть, какие-то есть фишечки, инструменты?
Ну вот... Пока AI мы не применили никак, но я на самом деле думаю, что можно попробовать. Просто мы немножко отошли от темы логотипов, но очень хочется что-то вот такое применить в этой сфере.
Такой
и я думаю,
сделать,
что
да?
В ближайшее время попробуем с этим угу. поработать. Сейчас, кстати, вот больше я смотрю в сторону именно анимации. Я никогда не угу. был связан с анимацией вообще. И вот просто так как появился большой спрос, и у меня вдруг открылось дикое желание это изучать все, и нейронка дала такие возможности интересные вот по работе с анимацией. Допустим, у меня были кейсы, я сделал первые клипы в СНГ для известных исполнителей при помощи нейросетей. Mm-hmm. Или мы сделали для Allure Auto.
Да, мы знаем, тоже. Кстати, вот. Это ваш кейс.
Да, да.
Супер.
Вот, и...
Это, вот. Кстати, первый, по-моему, рекламный ролик,
да.
сделанный нейросетями, да, в
да,
Казахстане.
Да. Угу. Вот, поэтому была такая гонка у брендов, кто первый,
кто первый.
Да, применит. Сейчас она такая уже немножко.
А есть ли какие-то показатели и метрики, насколько угу. реклама зашла?
Честно говоря, нет, я ими не владею.
Угу.
Но я бы, на самом деле, запросил у ребят.
Угу.
Мне самому интересно. Но работа была суперинтересная.
Угу.
Было очень много подводных камней. Как всегда, да, новый проект, не знаешь вообще, что тебя ждет. Вот. У меня есть на странице бэкстейдж с работой, и там можно увидеть, какие у нас были сложности. Условно, там девушка держит ребенка, и там ребенок просто мог превратиться в сапог, допустим, потому что просто в промте есть там слово, связанное с обувью. В общем, полный трэш. И вот интересный момент. Сейчас многие нейрохудожники, которые работают с AI, ну, условно, у тебя есть какая-то концепция, ты можешь там придумать иллюстрацию, и если у тебя есть какие-то артефакты, какие-то несостыковки, это в целом можно списать на художественное видение. А вот в работе именно дизайнерской с брендами такое не прокатывает, потому что есть определенные правила, которые нужно соблюдать, нужно, чтобы там все было определенных цветов. Вот тоже была проблема в этом ролике, что там была подушка, на которой был графический элемент фирменный изображен. А когда прогоняешь через нейронку, она все начинает морфировать, трансформировать.
Да.
И, соответственно, этот узор казахский... А еще в базе нет казахских узоров. Вот это тоже проблема. Естественно, этот узор превращался то в цифру 3, то в какие-то просто иероглифы. Вот. И важно было сохранить, потому что это фирменный элемент. И мне пришлось покадрово сидеть и в фотошопе.
И рисовать, да,
да? Вот это все корректить. Вот. Поэтому с брендами, конечно,
сложнее.
Ну, сложнее, да, тут нужно более ответственно подходить. И вот эти вот все моменты подчищать очень часто приходится внедрять в саму нейронку, в ролик какие-то элементы, связанные с брендами, то есть если их там изначально нет. А это же элементы, которые берутся с базы, которая есть в нейронке. То есть ты же не можешь в эту базу внести элементы, связанные с брендом. И приходится их каким-то образом внедрять уже потом на постпродакшене.
Художник, как 100 лет назад говорили, я художник, я так
да.
вижу. Так и сейчас, да?
Да-да-да.
Готовы ли у нас бренды и люди платить за эти услуги и с использованием нейронки, и, в принципе, в качественном брендинге, дизайне? Как ты думаешь, вот индустрия наша насколько продвинулась?
Я могу сказать по опыту, что в нейронках платят лучше, чем в брендинге. Вот, потому что, во-первых, наверное... сейчас это хайповая тема, понятное дело, и все бренды гонятся за этим, поэтому там бюджеты выше. И плюс можно, гораздо шире, да, наверное, ассортимент того, что можешь предложить. То есть это разные решения. Причем нейронок большое количество, и сейчас все проще собирать разные алгоритмы. То есть если до этого был один-два инструмента, да, то сейчас ты можешь собрать пул разных нейронок и применить их вместе. Сначала мне одна нейронка идет, она перетекает в другую, третью и так далее. Вот, и это тоже добавляет разнообразие того, что ты можешь предложить. А с брендингом, ну, это такая стандартная история, которая, да, все уже типа, ну, и существует тоже большое количество разных вариантов. Ты можешь сгенерировать логотип типа на каком-нибудь бесплатном генераторе. Получится, конечно, полный трэш. Вот. Ну и плюс дизайнеров, которые делают логотипы. Их огромное количество, и вот этот вот кост на логотипы, он тоже очень сильно варьируется.
Да, там, я знаю, 30 там, тысяч до нескольких миллионов.
Я даже скажу, от 5 тысяч.
От 5.
Да. Мне часто, особенно раньше, вылезал таргет в инсте, типа логотип там за 7 тысяч тенге. Угу. Вот. И очень большой... очень большая вилка, вот, и очень много предложений. Поэтому, конечно, ну, сложнее здесь в этом. А сейчас специалистов в нейронке практически нет, действительно очень мало. Поэтому и платят больше, и заказов больше, соответственно. И вот много россиян сейчас обращаются, кстати.
То есть ниша свободна, да, если что?
Да, да, вполне.
Куда, в эту нишу лучше приходить больше разработчикам, которые могут подтянуть знания в дизайне, или дизайнерам, которым легче будет?
Я думаю, что дизайнерам будет легче, и для дизайнеров вообще must-have. Ну, то есть я не понимаю, почему вообще все дизайнеры до сих пор
сидят,
не пришли.
Да?
Я вот в июне прошлого года увидел, ну, как я познакомился с нейронкой, увидел анимацию в Инстаграме, мне стало интересно, я там покопался, понял, что это нейронка. Сначала у меня был шок, и типа вообще, типа как ты пишешь текст, у тебя картинка появляется. И я был уверен, что сейчас 2 месяца, и просто все будут этим пользоваться. Поэтому я сидел там первые недели две просто сутками изучал все это. А потом раз, полгода прошло, там, ну вот уже год прошел, до сих пор как-то это все очень медленно раскачивается. Вот, поэтому... Я же еще занимаюсь обучением, периодически провожу воркшопы, и я понял,
да,
что...
Да, вообще расскажи нам о себе, давай раскроем твою личность.
Я в прошлом году провел ивент для дизайнеров. У нас есть комьюнити дизайнеров казахстанских, и мы сделали такой благотворительный ивент для моего друга-дизайнера, тоже у него была операция серьезная, мы собирали ему на лечение. Вот, и классная получилась такая тусовка, мы собирали очень много людей. Я как раз выступал там с лекцией про AI, и это мне дало толчок к обучению, потому что ко мне прям во время ивента подходили люди, спрашивали, как сделать это, как сделать то. Я говорю, приходите на мой воркшоп, я расскажу. Они говорят, а когда? Я говорю, я не знаю, так что я его придумал. Вот, и через неделю я провел первый воркшоп.
Самый дельный способ, кстати,
да,
открыть
да.
запись на обучение, которого еще нет.
Да, да. Вот, и проведя серию воркшопов, я понял, что не усваивается информация 5 часов, и всем очень нравится, но из них там 20% усваивается, все, что связано с Midjourney, а дальше все сложно. И я этот воркшоп растянул на месяц, провел месячное обучение, оно зашло гораздо лучше, вот, и сейчас готовлю тоже курс, хочу... Ну, я вот на основе, да, предыдущего опыта постоянно все это анализирую, как сделать так, чтобы людям проще было воспринимать. Я понял несколько основных затыков, и один из них — это то, что люди вообще не понимают, как в эту сферу зайти, то есть не слышат про это, а с какой стороны к этому подойти, какие есть инструменты, как их использовать. Вот с этим сложности. Поэтому хочется на это сделать особый акцент, показать, что вот это для этого, вот это можно собрать и получить это. Поэтому вот работаю сейчас над таким обучением.
А как ты считаешь, вот как раз, может быть, такое массовое включение людей в дизайн с помощью ИИ, оно будет лучше сказываться на развитии индустрии в целом? То есть у нас качественных визуалов в соцсетях, у тех же таргетологов станет больше?
100%. 100%, да. И классно, что нейронки позволяют, ну, есть довольно низкий порог входа в нейронки. То есть есть, конечно, сложные решения, условно, Stable Diffusion, с которым проблемы начинаются прямо на старте с установкой. Вот я понял, что очень многие даже установить его не могут, потому что действительно сложно. А Midjourney условный, он довольно простой, и он позволяет делать реально очень красивый визуал. Вот, поэтому сейчас все эти решения, которые есть, они будут упрощаться в плане своего интерфейса, и все больше людей будут к этому приходить, и я уверен, что визуал в целом у нас будет улучшаться.
Супер, да. Ну и пару слов о себе расскажи, почему дизайн, Как ты оказался там, где ты сейчас есть?
Ну, все началось с того, что я увлекался стрит-артом в детстве. Мы с другом рисовали на заборах граффити. И это привело меня в графический дизайн. Я пошел в КСГСА, закончил его по специальности как раз графический дизайн. То есть я прям изначально знал, что мне нужно в эту сферу. Вот, поэтому у меня был довольно такой ровный путь по прямой. Не знаю, нравится мне создавать новое. Я вообще... Как только начинается какая-то рутина, все, у меня нет энергии никакой абсолютно, и мне нужно постоянно искать новые проекты, постоянно куда-то что-то новое создать. Вот. И поэтому нейронки для меня прям открытие, потому что, во-первых, ты можешь быстро создавать какие-то проекты, ты не тратишь особо много времени на то, чтобы сидеть, что-то там долго отрисовывать. Плюс постоянно выходят новые решения, которые нужно изучать. И я обратил внимание на такую особенность, такой шаблон, что... Очень часто я захожу в какую-то новую сферу, ее изучаю, и потом у меня каким-то естественным образом появляется потребность эти знания передавать дальше. То есть я вот 6 лет обучал графическому дизайну в школе, в частной, и тоже это было так, что я попал в дизайн, набрался там знаний и передаю дальше. Так было с каллиграфией, я тоже обучился каллиграфии, и потом, ну, как-то тоже сами собой появились курсы, я начал преподавать. Вот, какое-то время это было до пандемии. Сейчас такое происходит с нейронками. И, ну вот, наверное, в этом какая-то есть моя, не знаю, миссия — изучать что-то новое и передавать это дальше.
Круто, да. Ну и твоя рекомендация все-таки приходить в индустрию дизайнером?
Да, обязательно, 100%. Вот, ничего не бойтесь и просто смело... Смело идите, это на самом деле не так сложно, и это очень интересно.
Наш подкаст называется «Про Ертен», что означает «про завтрашний день», да, и мы всегда любим объединять визионеров, те, кто думает чуть-чуть на шаг вперед. Вот в твоем понимании, через 5 лет что изменится именно в части визуала, нейродизайна, нейрографики? Будет ли у нас какой-то качественный скачок, рост, поменяется ли, может быть, облик города Алматы и других?
На самом деле сейчас стало очень сложно прогнозировать в таких больших...
Да,
потому что условный Midjourney, так как он прогрессировал условно за полгода, это просто невероятный какой-то прорыв, прогресс. И вот сейчас такое же происходит со сферой видео. То есть если то были картинки, то сейчас вот в сфере видео этот год, это прям будет год генерации видео. Я думаю, что через 5 лет мы будем уже просто генерировать целые фильмы. То есть ты просто пишешь запрос какой-то, хочешь посмотреть фильм, у тебя он полностью генерируется с любыми актерами там и так далее. Вот. Действительно, не знаю, что будет через 5 лет, но это прям будет... Вот эти 5 лет, они будут суперинтересны, потому что сейчас все это только развивается.
Я слышала, что вообще с помощью ИИ мы за 2 года пройдем сейчас срок 20-летнего развития. Как думаешь,
я думаю, что да, 100%, да. Вообще говоря, что за вот то время, что появился Midjourney, уже сгенерировано столько больше картинок, чем было создано за все время до. Вот, поэтому...
А не закипит ли человеческий мозг от того, что у нас такое количество контента, уже баннерная слепота и все остальное?
Но есть, конечно, риски. Вот говорят, что, ну, условно, мы же обучаем модели на данных, которые есть в интернете, и чем больше будут... А нейронки не всегда выдают качественный контент, очень много мусорного контента. Сейчас мы очень сильно засоряем пространство, и в будущем эти нейронки будут... обучаться на этом же контенте. То есть уровень контента, скорее всего, будет падать. Вот как, может быть, слышали, что чат GPT, он сейчас стал глупее, чем был.
Более глупые ответы давать.
Вот, поэтому, возможно, мы немножко деградируем в этом плане. Вот, ну посмотрим.
Да, главное человеку уметь этим всем делом управлять.
Да, это да.
Спасибо большое, это был Рис Исентаев, подкаст про Ертен. Меня зовут Эльнора Розмут, SEO Ертен Медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, слушать на площадках Apple, Яндекс Подкаст и Spotify. Спасибо большое, было очень интересно пообщаться. Думаю, что очень многие наши слушатели примут во внимание и будут использовать все эти возможные современные технологии.
Надеюсь.
Всем пока.
Пока.